Окей, дорогие дамы, послушайте, я помню. Да, здравствуйте, очень рада вас здесь всех знать, что вы здесь, и представлять. Дай бог, скоро это все будет намного более обычно. Хотя так тоже классно и романтично. Главное, что мы встречаемся. Я точно помню, что в конце прошлой встречи я не успела ответить на часть вопросов, на пару вопросов. Если у кого-то они остались, задержались, или, естественно, если что-то родилось новое относительно того, о чем мы говорили в прошлый раз, я буду очень-очень рада. Вы можете это сейчас послать. Я напоминаю, что мы в прошлый раз говорили о такой интересной теме, про то, что она держит в ладони, что она рукой держит перетяно, а в ладони держит ткацкую машину. И мы говорили про ткань горизонтальную и ткань вертикальную, да, про отношения между людьми, отношения между человеком и Богом. Да, мы говорили вот на эти темы, как про работу вот такой особенной женщины. И мы не все разобрали, конечно, мы не разобрали, в чем эта разница в руках и так далее. Поэтому говорим сегодня, как это связано с сегодняшним суком. Окей, если у вас что-то вспомнится или захочется, то, пожалуйста, welcome. И мы переходим к следующему суку. Я вам напоминаю, что мы учим книгу Мишлей Шломо Амелех, да, книгу Мишлей царя Шломо, и мы находимся в последнем книги Мишлей. И в прошлый раз мы разбирали пасук Юд, а сейчас мы переходим к суку Кав. Не номер мы сейчас говорим, сука, а буква. Да. Секундочку. Я только открою Мишлей. Итак, мы в перекламид Алиф. Мы были в суке Ютед 19, но сейчас мы переходим к 20-му. Ой, как мы попали. У нас и пасук Кав, и буква Кав. У нас такое совпадение. Я не обращаю внимания. Интересно.
Прошу прощения, да. Рабанит Эстер на Света Анисимов, она тянет ручку. Можно дать ей слово?
Конечно. Конечно. Света супер проверенная.
Сейчас, секундочку.
Светочка, покажитесь, если вы не против.
Сейчас Света у нас точно появится. Говорите.
Прошу прощения, я не тянула руку. Извините, пожалуйста.
Шалом, Светочка. Здрасте, очень приятно с вами поздороваться.
Да, мне тоже большое спасибо, но я не это самое. Это что-то, наверное, с телефоном. Я не тянула руку, извините.
Рукана непонятно. Тут есть рукана непонятно, чья. Вы сами решаете, что...
Да, извините, будем слушать вас.
Мирим, посмотрите, есть чья-то рука, но я почему-то без имени.
Да, я прошу, напишите, пожалуйста, вот я только что отправила номер своего WhatsApp. Предварительно ваш вопрос. Galaxy A10S. Напишите, пожалуйста, ваш вопрос.
Я в жизни не знаю, какой у меня телефон. Я бы так себя не опознала. Окей. Хорошо, дамы. Я читаю пасук наш, и если будет вопрос, то я, конечно, с радостью приживусь, и мы поговорим. Капеа парашада анива ядея шалахада ибьё. Капеа, вот каф, это вот эта часть руки, да, каф. Знаете, буква каф на иврите, она вот так и пишется, вот так. Вот как кафаят, как говорят, как ладони. Вот даже вот она ладонь парша для они протянула бедному, в едея и руки послала ивьон. Ну, это тоже типа бедный, что-то типа нищий. Тут есть, очевидно, в каждом, пасук делится на две половины, в каждой половине по три слова. Что она посылает, какую часть руки, как именно она посылает, парша или шалха, раскрывает или посылает, и какому бедному. И есть пируш, который, да, говорит очень красивую вещь, что каф, да, что вот кафа-яд, ладонь, отличается от руки, ну, очевидно, чем. Да, и было бы замечательно дать вам возможность высказаться, ну, в общем, очевидно, чем. Ладонь отличается от руки величиной, что есть два вида бедняков. Есть они и есть Ивьон. Они это, давайте с Ивьон. Ивьон это вот абсолютно нищий человек. Это человек вот действительно в тяжелейшем состоянии. Он не просто бедняк, что ужасно и трудно. Вообще бедность это тяжелая вещь очень, да? Есть очень много споров между мудрецами, что хуже, крайнее богатство или крайняя бедность. Потому что очевидно, что крайнее богатство, оно людей ставит в кучу разных испытаний. И мало кто из людей действительно выходит с честью из этих испытаний. Помнить, что деньги, которые Всевышний тебе дает, не ради тебя самого он их дает. И помнить, что ты становишься тем человеком, который теперь ты должен помогать другим и перераспределять и так далее. Знаете, в Талмуде есть такая прелестная история, может, я уже рассказывала, не помню, про пару очень порядочную. И как-то Илья Онави пришел к мужу и сказал, что Всевышний хочет послать ему что богатство, ну, он найдет какой-то клад большой, послать ему богатство, но с условием, что это только на... Я сейчас забыла, насколько... Я скажу, как я помню, но я в цифре не уверена, как это в Талмуде. Значит, скажем, только на 20 лет. И муж говорит, я не могу такие вещи решать для жены, это очень сильно скажется тоже на ее жизни. И они с Илья... И, значит, он приходит к жене советоваться. Жена говорит, скажи Илья Онави так, что мы берем, но чтобы не просто вдруг через 20 лет эти деньги пропали, а чтобы также он пришел спросить, можно ли дать, чтобы он также вот пришел и поговорил, прежде чем забрать. Им дали эти деньги, и они знали, что эти деньги не их. Они знали, что эти деньги им дали как бы быть менеджерами этих денег на 20 лет. Они этими деньгами очень разумно распоряжались, и это было тоже и для них, ну, как менеджер, который распоряжается деньгами, конечно, он должен тоже зарплату с этого иметь. И, ну, это было тоже, они очень много помогали людям, и делали и больницы, и делали разные вещи. И через 20 лет приходит Илья Онави к этому мужику, говорит, ну, все, давайте, возвращайте. Он говорит, смотри, я должен жену спросить. Приходит к жене, жена ему говорит, скажи, Илья Онави, так. Если у Всевышнего есть те, кто будут распоряжаться этими деньгами лучше, чем мы, сразу отдам. Значит, муж возвращается к Илья Онави, говорит, уже сказала жена, Илья Онави говорит, а она права. И все, эти деньги у них остались навсегда. То есть это такая метафора, да, про то, что, ну, быть действительно человеком, который осознает, что вот эти вот кучи денег, которые Всевышний на него свалил, это действительно не только ради него самого, а это на самом деле еще одна работа, это нужно какое-то очень большое моральное усилие. При этом бедность, есть такое ужасное выражение, они хашув кемет. Очень бедный человек, он может себя чувствовать как мертв. Бедность настолько может лишить человека, вот такая крайняя бедность. Мы сегодня живем в таком мире, в котором понятие бедность вообще, конечно, нужно хорошо-хорошо обсуждать. Если мы умудрились, абсолютное большинство из нас, прожить год не работая и как-то все-таки быть на плаву, ну, вы представляете, в какой ситуации мы были все год назад. Я сейчас говорю не про людей, у которых работа осталась, все, а просто про большинство людей абсолютно. Это же поразительно. Человечество знало периоды, что если человек не работал день-два, это была нищета. И там в Америку люди приезжали в 19-20, в начале 20 века. И человек не выходил на работу день-два. Все, ему ничего, все, семья голодает. То есть мы в какой-то потрясающей, конечно, эпоху находимся в смысле того, что мы воспринимаем как богатство, но что мы воспринимаем как бедность. Да? То есть у нас уже человек себя чувствует бедным, если он не может себе позволить там, определенную квартиру, машину, там, поездки за границу, такие развлечения, такие. Вот на самом деле бедность это не про это. Бедность имеется в виду вот реальная бедность. Когда человек действительно вот бедный, вот он действительно, ему не хватает жизненно необходимых вещей, по-настоящему. Хотя это тоже сложная тема. Я говорила с одним дедушкой, который, он, семья такая в Иерусалиме, есть Шор. Они много-много поколений в Израиле, эта семья, они такие иерушалмы, очень много поколений в Иерусалиме, не просто в Израиле. 17 поколений семья, 17 поколений в Иерусалиме точно, про которые они знают. И они очень обеспеченные люди, очень много помогают. У них есть вот эти все 17 поколений, у них есть винный заводик, который одна стена которого это стена Котеля. Ну, и Котель, ну, стена окружающая, стена храма. Ну, то есть вообще что-то такое. Непонятно на самом деле, сколько веков это все вообще. И он рассказывал, что как-то к нему пришел за помощью в 40-е годы, что-то такое. К нему пришел за помощью человек в конце 40-х. И там, что вот ему нужна помощь там на свадьбе. И они были знакомы давно, они разговорились. И он ему говорит, вот человек, который за помощью пришел. Говорит, знаешь, лет 20 назад я бы считал себя миллионером, сколько у меня сегодня есть. А по сравнению с окружающими мне помощь нужна. А лет 20 назад, то, что у меня сегодня есть, я бы вообще был богатейший человек. И этот Шор, ну, богатый человек, он мне говорит, знаешь, я вспоминаю свое детство. Вот я всю жизнь жил как богатый человек. Я родился в семье богатой. И если рассказать, как я жил, вот мы были очень богатая семья в детстве, у нас была трехкомнатная квартира, у нас были у каждого две смены одежды, а у некоторых три, у всех детей. Ни у кого из моих одноклассников такой роскоши не было. Мы консервы покупали, и все знали, что мы консервы покупали, банки-то от консервов потом на кухне стояли, в них еще ложки-вилки стояли, тряпочки. Все видели потом, что мы можем себе позволить. Он мне это все рассказывал в своем огромном доме, в очень дорогом районе в Иерусалиме. У него целый огромный дом. Он говорит, вот понимаешь, вот то, что сейчас этот дом, в моем детстве трехкомнатная квартира, это же с ума сойти какая роскошь. Это так потрясающе, как это изменяется, насколько мы себя все время сравниваем, насколько все время меняются вот эти вот требования к ощущению себя богатым. Поэтому, конечно, это такая спорная вещь. Возможно, человек, которому прям, ну, человеку очень тяжело, когда он намного хуже окружающего, невыносимо может. Определение бедности тяжелое. Но вот бедность, она очень сложная вещь, конечно, очень тяжелая. Как мертвый человек. Человек без возможностей, человек, который не может сам за себя решать, человек, который не может выбирать, человек, который не может планировать свою жизнь, для него это очень большой стресс. Очень большой стресс. И вот это вот они в нашем суке. Знаете, я все-таки вам расскажу мою любимую историю. Я, наверное, 100 раз рассказывала. Она мне настолько нравится, что я все равно ее расскажу в скобках. В скобках. Это не совсем к нашему псуху, это просто как богатство и к бедности. Я ее слышала от Равшолома Поварского. Равшолом Поварский же умер буквально месяц назад примерно. Езихро Барух, потрясающий совершенно был человек. Я много работала с его женой в Бейт-Ульпене, кто знает. И кто из Бейт-Ульпены все знают, Рабанит Поварского, вот ее муж. И как-то он рассказал такую историю, что бабушка Рабанит Поварской, они были очень богатые люди, какие-то страшные миллионеры. То есть чтобы они жили в Минске, они жили в Белоруссии, они владели каким-то жутким процентом белорусских лесов, семья. Я не помню фамилию, потому что Поварский это по мужу, а это жены родственники. То есть, чтобы вы поняли, вы подумайте, а там 1900 начальных годах они себе построили свою отдельную железнодорожную ветку, и у них был свой поезд ездить в Париж одеваться. Мне в Париж по делу срочно. Ну, вот какой-то такой уровень богатства у людей был. И потом вдруг, значит, революция, и первым делом они вообще-то ограбили всех, отменили, в принципе, деньги. А потом начали просто штыками ходить, убивать богатых людей, грабить просто совершенно вот так. И вот этого дедушку его убили, и старших убили, а она смогла схватить. У нее, она была одна, бабушка была дома одна с младшим, Она их просто вот схватила и побежала. Деньги ничего не стоили, но ее спасло, что на ней были драгоценности. Она была с драгоценностью. Сережа, все. И она ножками из Белоруссии через Польшу, то есть пока она добралась до какого-то... Она добралась до Израиля. Причем большую часть пути она делала ногами. Вот женщина, которая вот позавчера у нее, понимаете, была своя ветка до Парижа, чтобы одеться. И эти дети, она за какое-нибудь там кольцо с бриллиантом стоимостью в жуткие деньги, она покупала каравай хлеба. И каким-то чудом она добралась до Иерусалима. А в Иерусалиме тоже была такая удача, что он построил, чтобы помочь там бедным людям, он построил целый такой как квартал, ну, большое-большое количество квартир малюсеньких, ну, в те времена так в Иерусалиме было, которые там людям давали. И одну из этих квартир символически он просил, чтобы держали для него, чтобы вот у него был свой надел в Эрец Исраэль. И вот эту квартиру отдали ей с детьми. Она после... Она очень много месяцев добиралась. То есть после кучи времени вообще под небом вот такая женщина, да, у нее хотя бы крыша над головой, и ничего. Она все, что у нее было, истратила. И второе счастье, конечно, было, что потом какие-то добрые люди ей помогли, и смогли то, что у них там в швейцарском банке лежало, они смогли это открыть и отдали. И все, и до конца жизни она была хорошо обеспеченной женщиной. То есть потом это, она пережила этот тяжелый период, и до конца жизни уже была хорошо обеспеченной женщиной. И перед смертью она собрала всех детей, всех внуков, всех мужей, внучек, всех-всех. И она им сказала так: я знала, что такое богатство. Вот не то, что вы думаете, а настоящее богатство. И я знала, что такое бедность. Не то, что вы думаете, а вот настоящая бедность. И я хочу вам сказать, что я всю жизнь, 3 раза в день молюсь Всевышнему, чтобы никто из моих потомков близко не приблизился к тому, что такое богатство. И он всегда хорошо там шутил. У нее была сильная молитва, у нее был учет. Но как бы это история из серии, я понимаю, что не понимаю, но мне всегда но интересно об этом поговорить. То есть, давайте вернемся к нашему псуку. Итак, ладонь, она посылает к бедному они, и всю руку она посылает к Эвьон. Эвьон – это вот тот самый бедный, который совсем бедный. Вот который отчаялся, вот который, если ему не помочь со стороны, если ему не получить много-много помощи, он никогда на ноги не встанет. Вот все, знаете, вот эти люди, которые вот отчаялись, которые не верят, что у них что-то получится. В отличие от этого они – это человек, который, в принципе, он знает, что у него получится. Как бы у него временно, в его ощущении, во всяком случае, у него временные трудности. У него временная проблема, временные трудности. Он справится, ему нужно немножко там пучок. Ну, типа, ему надо, чтобы ему чуть-чуть одолжили. Ну, и чтобы немножко там помогли найти работу, потому что что-то у него не получается. Вот, то есть, они – это человек, который в своем ощущении, да, у меня сейчас трудности, да, сейчас у меня какие-то проблемы, но я справлюсь. И тогда пасук звучит так. Вот немного помощи, только вот столько, да? Как, вот так. Вот только столько. Только как ладонь. Она поддерживает человека, который... Ему так и надо. Ему не надо очень много. А вот всей рукой, вот всем объятием она тому, кто действительно нуждается в большой-большой помощи. И да, говорит... Мораль, что они и Эвьон, это не обязательно, в принципе, касается денег. Деньги – это только пример, в чем человек может испытывать недостаток или в чем человек может испытывать трудности. Например, самый большой они или Эвьон жены – это ее муж. Самый большой они или Эвьон мужа – это его жена. Есть вещи, что... Если мне не даст мой муж, я буду себя чувствовать бедным. Если мой муж, ни один мужчина в мире не может и не должен этого сделать. Но если мой муж не даст мне ощущение, что я там женственная, или что я любимая, или что я нравлюсь, я буду ходить вся несчастная. Если я не дам моему мужу тепло, поддержку, если я не дам моему мужу близость, если я не дам моему мужу много-много вещей, которые только жена может мужу дать, он будет по-настоящему бедняк. Ему действительно это больше негде получить. А насколько дети бедняки своих родителей? Сколько вещей, что если мы не дадим детям, если мы не проследим, если мы не поможем, если мы не дадим, у ребенка действительно, не, он действительно будет бедняк, которому необходима помощь. А сколько вещей, в которых мы бедняки наших детей? Даже когда они маленькие, поцелуй меня. Мы не просто так говорим. Да. Поцелуй мамочку. Кто твоя мамочка? А когда они вырастают, все больше и больше мы становимся бедняками. Все меньше и меньше, дай Бог, они становятся наши. Это и пасук говорит прикольную вещь, да, что насколько важно вот давать точно. Человек, если человек, он верит в себя, и он может, насколько важно, чтобы поддержка была небольшая, и не залезать к нему со всем вот этим вот объятием, которое может его не вдохновить, а наоборот задушить. А с другой стороны, если человеку сейчас действительно нужна большая-большая помощь, то маленькая она ему никак не поможет. Там действительно нужна большая. И есть, получается, что есть такой вопрос. По какому принципу мы выбираем, как давать? То есть понятно, что пастух говорит о милосердии. Пастух говорит о том, как мы помогаем, как мы даем. И это могут быть деньги, и это могут, может быть не деньги, и это может быть разные-разные вещи. Я знаю семью, в которой, не дай бог никому человека парализовало. И одна из родственниц, она все оставила. У нее была такая возможность, у нее уже все дети выросли, у нее уже не было маленьких детей дома, она действительно могла себе позволить. Этот родственник пожилой, которого парализовало, он жил совсем в другом, вообще далеко, он жил в другой стране, на самом деле он жил. И она все оставила, она договорилась, ее отпустили с работы, это всюду. И она поехала помогать. И было понятно, что ей было абсолютно очевидно, что там нужна помощь вот всей рукой, всем стараниям, всем-всем. А получилось, что он на нее очень обиделся. Он в своем ощущении, даже вот в этом ужасном физическом, с этой ужасной физической проблемой, внутри в его ощущении он был все о ней. Вот у его ощущения было, что ничего, он напряжется, постарается и вылезет. А вот это ее огромная-огромная опека, а вот это ее огромная-огромная помощь, она как будто бы заставляла его почувствовать, что нет, ты не выберешься. Ты теперь как ребенок. Причем мне кажется, что вот такие большие ошибки, которые она сделала, что она с ним не советовалась. Что она понимала, что ему плохо и тяжело, и она и понимала, что нужно быстро там все организовать и ему помочь. И она это делала, как она понимала. Она наверняка понимала правильно. Но вот то, что она с ним не советовалась, и то, что она сама принимала решение, и вдруг вот вчера еще взрослый самостоятельный мужчина, а сегодня он себя чувствует как ребенок, за которого принимают решение, его чуть не убило. То есть это было счастье, что он не нашел силы с ней поссориться, и вместо того, чтобы уйти в тяжелую депрессию. А бывают истории наоборот, что человеку действительно нужна очень большая помощь. И кто-то готов только, ну вот, сколько он готов. Это вообще такая интересная тема. Как мы делаем хэсэд? И тут есть две идеи, про которые можно подумать. Одна идея, что вот, например, да, там, я пример возьму другой. Папа оплачивает, или там папа с мамой оплачивают ребенку университет. Скажем, дорогой университет. Скажем, прям, я не знаю, медицину в Америке оплачивают. Ну вот прям оплачивают, я шучу. Неважно, любой университет, все равно деньги. Оплачивают родители ребенка в университет. И, возможно, они оплачивают. Почему? Возможно, они оплачивают ребенку университет, потому что в их семье у всех есть высшее образование, и это будет просто стыд, позор, если в их ребенка его не будет. И по чесноку получается, что они это делают вообще не ради хеседа, и не ради там помочь, и не ради этого ребенка. А по чесноку получается, что они это делают себе. Ну, чтобы им стыдно не было. А все равно хесед. Или они это делают, чтобы знакомые не начали говорить: вы что вообще, собственно, ребенка не заботитесь? Стыда у вас нет. Или они это делают, потому что они боятся, а как он потом с возрастом сядет им на шею, пусть у него уже будет хорошая профессия в руках, может, еще им поможет. Или они это делают, потому что я знаю человека, который скалой стоял, что он своим... Да, что люди скажут? Я знала человека, который скалой стоял и оплачивал своим детям образование только если они выбирали такое, которое он считал правильным. При этом он сам был университетским профессором. Он действительно понимал, где деньги есть и денег нет. Он только не был готов признать, что у его детей есть тоже свои способности, свои мечты, свои желания. Вот не за что, вот то, что он готов, это он оплатит, то, что входит в тот разряд профессий, который он считает разумным, а вот то, что он не считает, он не оплатит. И часть его детей очень, была очень сложная судьба, пока они смогли выбраться, потому что, ну, нет и нет. А может быть, действительно, человек видит своего ребенка, видит, что вот ему действительно нужно это образование. И действительно, это профессия, которая он в ней будет прекрасен, и он будет счастлив, что он это делает, и людям будет хорошо. Он это оплачивает, чтобы помочь. А может быть, человек вообще оплачивает не только своему ребенку, а еще по-тихому, еще ребенку, соседей, у которых нет возможности оплатить. То есть ясно, что есть разные уровни этого самого хозяина. Но с другой стороны, нам очень хочется, получается, сказать, что если человек был для себя, ну и фиговый это. А по Торе все равно, может, не такого фантастического уровня, но все равно. Потому что есть одна еще деталь, которую важно помнить. Что, ну вот сегодня, знаете, написано, есть такая прикольная в иврите. Ну мы же очень много узнаем из слов, как они в иврите пишутся, какие корни. Вот одно из слов – давание. Хэс строится на давание. Вот слово «натан» – «дал». Оно прикольное, оно читается в обе стороны одинаково. Ну, его и говорят хазарь, говорят наши мудрецы, потому что как даешь, так и получаешь. Как дашь, так и получишь. Я всегда думала, что наши мудрецы имеют в виду в смысле, что вот мир живет по принципу меру за мира. Вот будешь давать, как дашь, так и получишь. А потом увидела что-то, что нет, что человек будто вот как дает, тут же получаешь. И вот тут мне кажется, что тут немножко можно воспользоваться психологией, чтобы понять, что говорят мудрецы. Я надеюсь, что я ничего не придумываю. Я сейчас закончу мысль, а потом мы почитаем все, что вы пишете. Это очень все важно. В современном мире есть, да, такая часть психологии, называется психология Хьювит, да, позитивная психология, и она единственная часть психологии, которая прекрасна тем, что она научная. В смысле, все, что все свои идеи, они проверяют нейрологически. То есть они прямо замеряют через МРТ, они видят реакцию мозга на различные виды раздражителей, и таким образом они видят, как на самом деле человек, мозг реагирует. И вот они выяснили потрясающую вещь, да, это можно почитать, это где угодно есть куча информации, что вещи, которые всегда считалось, что делают людей счастливыми, на самом деле делают их счастливыми или вообще, ну, или не очень сильно, еще и ненадолго. Вот, например, деньги, как выяснилось, как неудивительно, делают людей счастливыми не очень сильно и ненадолго. А вот одна из вещей, которые делают людей. То есть есть зоны удовольствия. В мозге есть зоны удовольствия. Сделали простой опыт, брали людей, которым говорили, что они выиграли какую-то большую сумму, включая действительно большие суммы. То есть они прямо просили для опыта у всяких лотерей, чтобы не рассказывали людям, а чтобы им позволили это сказать людям. И если люди при этом соглашались на это измерение, то вот и они измерили какое-то очень большое количество людей. Вот человеку правду говорят, действительно правду, что он выиграл какую-то сумасшедшую сумму там, в лотерею. и измеряли, вот как изменялись импульсы в зоне удовольствия в коре головного мозга. А потом этих же людей их просили или представить, или вспомнить, или рассказать о случае. Вспомнить. Не вот сейчас ты получишь на будущее. Или вспомнить, когда ты это сделал. Вспомнить. Это же намного как бы меньше раздражителей уже было. Или запланировать. Вот тоже, пойди знай, или будет. А не то, что вот тебе чек в руки дают. Что они кому-то помогли. И оказалось, что уровень удовольствия, который получает человек от воспоминания о том, что он кому-то что-то сделал, он в разы выше, чем уровень удовольствия, который человек получает от того, что вот он получил большую сумму денег. Совершенно потрясающее открытие. Можно по нему очень много в интернете видеть. Там есть несколько вещей, которые человеку доставляют большое, делают человека счастливым. Я сейчас не хочу на все, не так много, несложная тема. Но вот одно из самых больших это давание. То есть получается, что человек дает, и это то, что говорят, и когда на это смотришь, это точно то, что говорят наши мудрецы. Наши мудрецы говорят, что и Раши это приводит, да, что намного больше выигрывает дающий, чем берущий. Берущий получает копейку, а дающий получает мала, там написано, как бы мала. Я всегда считала, что имеется в виду, что дающий получает, в смысле, достоинство, что он себя уважает, начинает, что это его поднимает. А оказывается, он не только чувство собственного достоинства в этот момент поднимает, он просто удовольствие большое получает. Он получает физическое большое удовольствие. И то, что мы получаем огромное удовольствие от того, что мы даем, от того, что мы помогаем, от того, что мы что-то делаем, не делает это меньше хорошим. Вообще Всевышний нас любит. Мы живем в мире, который Всевышний сделал, чтобы мы в нем получали удовольствие. И от всех хороших вещей нужно получать удовольствие. От любви нужно получать удовольствие. От общения с хорошими людьми нужно получать удовольствие. От процесса получения знаний нужно получать удовольствие. Если что-то там нарушается, это неправильно. Нужно понять, где оно там не работает. Оно должно работать. Оно должно быть с удовольствием. Значит, любая вот такая кайфовая вещь, как давание, она должна, и она так и есть. Это, знаете, иногда смотришь там на молодую маму, как она держится. Она же ночами не спит. У нее этот ребенок, который ей спать не дает отдохнуть, она все время с ним, а у нее глаза светятся. Иногда даже вот она отойдет, это, знаете, ну вот всем, у кого есть маленькие дети, может, даже куда-нибудь уйдем, и вот, и, ой, да, может, я уже взрослая. А потом домой входишь, и вместо того, чтобы упасть в обморок, эти дети, и что для них делать? И кайф. Сил нет, а кайф. Вот это, ну, удовольствие. Мы же не обманываем никого, когда мы говорим, что дети – это радость. Получается интересная вещь, что, с одной стороны, это самое правильное и здоровое, что может случиться. Человек дает, помогает, и это ему, и это доставляет ему удовольствие. То есть на самом деле, понимаете, получается наоборот. Если вы помогаете, и вам это не доставляет удовольствия, надо разобраться, почему. Ну, правильно, чтобы доставало. В нормальной ситуации в здоровье доставляет нам это удовольствие быть дающим. И вот этот дающий человек. Есть, он дает, но это можно подсесть. То есть, представляете, у нас есть центры мозга, которые от процесса давания, они прямо... испытывают удовольствие. Это круче, чем наркотик. Не дай бог никому. Это круче, чем всякие вот эти внешние штуки нездоровые. Ничего нездорового. Делаешь мицву. Получаешь удовольствие. Есть люди, которые на это подсаживают. Если вы знаете всякие случаи, когда, не дай бог, кто-нибудь заболевает, и им начинают помогать. Вдруг есть еще... Есть такие вот, в мире есть такие, которые не могут становиться в ущерб себе или не могут становиться в ущерб тем, кому они помогают. А мама, которая не позволяет ребенку вырасти, которая так помогает и так опекает, и так любит, и так обнимает. Ну уже все. Он был маленький, ему нужна была вся твоя рука. Ему нужна была, да, вот эта вот вся я. Он вырос, ему надо стало меньше этой руки. Сейчас, потом ему стала нужна твоя ладонь. А теперь вообще вырос, отпусти. Она не может. А что она, что делать будет? Она подсела. Или какие-то люди, которым нужна была помощь, и они так ее совета слушали, они так на нее смотрели, у нее прямо глаза были к ней, вот обращены, и любое ее слово так воспринимали. И она им действительно, правда, хорошо помогала. А вот теперь они вылезли, теперь у них все налаживается, теперь ее помощь так уж не нужна. Очень сложно остановиться. То есть наш пасук говорит потрясающую идею. Наш пасук говорит так, что каждая женщина делится очень грубо на один из двух видов подавания. Или естественно для нее, вот естественно, давать быкав, или для нее естественно давать быяд. Давать быкав, это давать немного. Для нее нормально, что вот тут и там, когда нужна помощь, я готова. Тут и там, когда нужно еще помочь, я могу. Только, во-первых, пожалуйста, не давите на меня. Будете давить, я сбегу. Не давайте мне ощущение, что я прям кому-то что-то обязана. Мне это очень тяжело. Не давайте мне ощущение, что это теперь вот на долгое время. Можно, не надо. Вот единичные случаи, когда нужно помочь. Иногда такие женщины даже с детьми. Они все делают, все делают. Но им нужно периодически сбежать. Вот периодически уйти куда-нибудь, отдышаться. Они не могут жить с ощущением, что вот это навсегда, что это вот всерьез. Они могут помогать ладони. Это их природа. Это они. Знаете, вот сегодня очень модная тема. Вот узнать себя. Вот это про себя можно понять. Если вы вспомните, как для вас было, вот как для вас легко и естественно помогать, вот так, например. Или другой вариант. Другой вид женщин, для которых их природа помогать всей рукой. Что они берут проект. А им прекрасно делать целый им проект. И для них нормально взять на себя какого-то бедного. И если уж помогать, так помогать. Если это деньгами, так это нормально для них прямо там расписать помощь надолго вперед. Если это помощью, они могут какие-то фантастические вещи делать, которые прям огромное уважение, конечно, только могут вызывать, что там и готовить на семью, и что только не сделать. И это будет периодически, это будет правильно, это будет там долгая дорога. А пасук говорит ужасную вещь. Пасук говорит, обратите внимание, как слова стоят. Едея, шалха, капея, парша, они, едея, шалха, левьон. Она свою руку посылает вот этому бедному, которому только иногда... ладонь посылает вот этому бедному, которому только немного помощи. А вот всю руку тому, кому много. То есть получается по нашему псуку, что женщина должна посылать столько или столько помощи не потому, что она такая, не потому, что это вот я такая, я так могу, а в зависимости от того, что нужно тому, кому помощь нужна, кто напротив нее. То есть мне, да, нужно осознать себя, какой я человек, но не потому, что теперь я буду говорить, окей, вот так я готова, а вот так я ни за что. Вот если ты, дорогой бедняк, готов оставаться бедняком навсегда, я всей рукой тебя еще потащу в ближайшие 20 лет. А если собираешься оттуда выбираться, это не для меня. Я выхожу из этой игры. Я могу только бедняк. Я могу, как я могу. Знаете, мы живем в такое время, как будто нам со всех сторон как будто говорят, выясни, какая ты, никогда не иди против своей природы. Всегда иди, как твоя природа. В Торе это вообще надо. Вот вообще надо. Выясни, какая ты. Пойми, какая у тебя природа, чтобы знать, как с этим работать. Чтобы знать, какие сложности тебя ждут. Потому что если Всевышний на твоем пути тебе пошлет кого-то, кому нужна помощь всей рукой, а ты, видите ли, ладошка, значит, тебе нужно вздохнуть, выдохнуть, сказать себе, окей, я знаю свою проблему. Я знаю, что я могу помогать только иногда и временно. Мне вот сейчас в этой ситуации надо научиться взять на себя большой проект. Мне это сложно, это не моя природа, мне нужно двигаться вперед, нужно развиваться. В психологии это называется выходить из зоны комфорта. Вообще вот интересно, как одновременно люди умудряются все время столько говорить про выход из зоны комфорта как единственное условие для развития и одновременно говорить о том, что не делай ничего, что для тебя неестественно, не делай ничего, что не входит в твою природу, а развиваться. Как ты развиваться собираешься? Природа, она как у животного. Ну, вот животное родилось. Вот что в нем есть, то есть. Знаете, на иврите бема, бама. Что есть, то и есть. Весь смысл человека, что мы можем развиваться. Мы Да, мы Адам, и Адама, мы смехи, мы как из земли, мы расти можем. Помните, мы говорили про человека, что он с дерева, на дерево похож. Мы растем. А расти – это меняться, а расти – это быть не таким, как ты природный, получил какие-то качества или все. То есть очень важно себя осознавать именно для того, чтобы можно было с этим что-то делать, чтобы можно было с этим работать. Окей. До суда это Адван, до сюда, до сюда. До сих пор. Вот, до сих пор это объяснение псука, объяснение слов псука. Давайте, пожалуйста, вопросы. Я посмотрю на те вопросы, которые уже пришли. Я видела, что-то было. Если есть еще вопросы, пожалуйста. Если нет.
Да, Рабанит Эстер, я сейчас, у меня есть возможность включить чат. И пока я вам могу задать вопросы, которые у меня пришли из WhatsApp. Хорошо?
Давайте я быстренько прочитаю, чтобы вернуться. WhatsApp работает. Окей.
Да это мои благоглупости, не читайте их, Бога ради. За компанию вам.
Спасибо. А вот ответы тогда. Если ты отдаешь все, что можешь, и даже больше, а тот, кому нужна помощь, считает, что ему недостаточно. А есть такие, которые дают и не могут становиться в ущерб себе. То есть вот Света пишет замечательно. Света пишет, да, ты даешь то, что ты все, что можешь, как можешь, насколько можешь. А получающий считает, что недостаточно. Получающий недоволен. Смотрите, понятно, что вот эта вот оценка человек, они или ее, она должна быть наша. Это тонкое место. То, что Света, обратила внимание, это очень тонкое место, что человек они или Ивьон, это моя оценка. Потому что тот, кто, скажем, стоит напротив меня, люди тоже разные. Знаете, есть люди, которым вот по природе очень трудно получать. Вот давать с удовольствием. Я когда выходила замуж, у меня фамилия Офингенди. И бабушка моего мужа, она такая очень особенная была женщина, Зихруналя Враха. Она была дочка личного шойхета Чернобыль Рэби. У них дом был с общей стенкой с Чернобыль Рэби. Такие были очень... Она росла в такой семье очень-очень хасидской. Потом вышла замуж за Литаи, потому что после революции и не такое случалось с ними. И она, когда я выходила замуж, она сказала, у нас очень важная фамилия. Офенгенден – это Офенхенд, открытая рука. Или мы будем к людям Офенхенд, или, не дай бог, придется Офенхенд. То есть вот есть люди вот с этим ощущением, что или ты даешь, или, не дай бог, тебе взять придется. И взять это прямо не дай бог. А проблема, что мы все в жизни оказываемся 100% и в ситуации дающего, и в ситуации берущего. Нет человека, который может пройти в жизнь, никогда не оказавшись в ситуации берущего. И это может быть просто там семья переехала в квартиру или даже вернулась из поездки. И кто-то помог, не знаю, там купил хлеб с молоком заранее, чтобы детям было что дать. Или какие-то... Это постоянно какие-то бывают. Сейчас мы вообще живем в такой реальности, в которой постоянно нужна, там люди, не дай бог, заболели, они придут. И очень нужна помощь. Это не значит, что человек, он бедняк. Ну да, он бедняк своих близких. Вот в хорошем смысле. Мы живем в такой ситуации, что всегда мы будем брать и всегда мы будем получать так или иначе. И есть природа людей, которым давать легко, получать трудно. Есть природа людей, которым получать легко, давать трудно. Этот человек, если тяжелая ситуация оказывается человек, которому по природе легко получать, он может нечаянно начать манипулировать и нечаянно почувствовать, что вот его естественная склонность брать, она цветет пышным цветом. Для него это нездорово, для него это нехорошо. То есть это не просто проблема, что он ведет себя манипуляторски и нечестно, что он требует и требует человека, потому что человек ему дать не может. Он не только вредит дающему, он вредит себе. Он никогда не выберет этой ситуации. Поэтому очень важно уважать себя, уважать свои силы, осознавать свои силы. Да. Окей. Давайте, что у нас еще? Чтобы помогать другим, должны быть ресурсы. Как понять, где у меня не хватает ресурсов, где мне просто тяжело, потому что противоречит моей природе? Ну, есть такое правило держать руку на своем пульсе. Если я уже себя осознаю, я понимаю, например, что я ладошка, что мне легче давать понемногу, временно, там, и мне трудно делать большие проекты. Я уже немножко себя подозреваю, что я буду сбегать от необходимости давать всей руку. Но тем не менее, нужно держать руку на своем пульсе. Автор, эхо, камоха, кальга, дольбитура. Любить ближнего надо как самого себя. То есть сначала себя. Если не любишь себя, свалишься по дороге, все равно ближнему не поможешь. Сначала заботиться о себе, о своем здоровье, о своих силах, о том, что именно мои ресурсы поддерживает, что именно мои ресурсы увеличивает. Всегда хорошая такая тема. Знаете, есть очень такое, очень милое упражнение, делается буквально 2 минуты. Вот попробуйте сейчас в течение 1 минуты подумать, что увеличивает ваши ресурсы, что доставляет вам удовольствие, что вам нужно сделать, только не что-то большое, типа там съездить далеко-далеко и надолго-надолго, а вот что вам помогает, радует вас, увеличивает ваши ресурсы с каких-то обычных вещей, там, на уровне подышать природой, увидеть что-то красивое, съесть что-то вкусное. Ну, вот. 1 минуту. Да, ну вот у кого что, да. А вот теперь, спасибо. А вот теперь 2 минуту. Вспомните, когда вы это делали последний раз. И все, кто могут вспомнить, что делали это последний раз в ближайшие 2-3 дня, ну максимум неделю, вы молодцы и вы бережно и разумно относитесь к своим ресурсам. Все, кто не делали это в последнюю неделю, срочно обязательно займитесь тем, чтобы что-то такое сделать. Потому что надо ценить свои ресурсы, с уважением к ним относиться. Окей. Рина Кудицхэм. Слушайте, я вам честно скажу, у меня по... у меня, да, Рина, пожалуйста, будьте, у вас нет русского. А слушайте, а можно, может, Рину включить, чтобы она объяснила нам вопрос по-русски, потому что я не уверена, ну, так в своем английском, чтобы быть уверенной, что я все точно понимаю, в чем вопрос.
Да, давайте я сейчас попробую, пока вы смотрите другие вопросы.
Да, а вы мне расскажите, какие вопросы к вам пришли.
Окей, договорились.
Рина, хорошо, мы вас подключим, и вы скажете, потому что я у меня примитивный английский, я не уверена, что я все точно понимаю.
Смотрите, такой вопрос задает нам Анна. Мера за меру, нам Тора говорит, и руку всегда раскрытой Всевышний нам велит. А можно ли понять и выбрать, кто и когда? Вот видишь просящих не еврея и еврея, кого предпочесть? Кому помочь, и времени нет, и сердцем жаль их очень. Вот, ну, поэзия практически.
Это очень просто, это Аллаха. Вот тут как раз очень простой вопрос. Хороший, прекрасный, прямо Аллаха. Аллаха говорит Кровеха Кодмим. Да, что мы должны сначала помогать тем, кто к нам ближе. То есть человек сначала должен помогать людям, которые входят... Ну, сначала не просто людям, которые в твоем народе, а сначала вот прямо первый круг. То есть если ты можешь помочь, есть кто-то нуждающийся в первом круге, там семья, близкие родственники, менее близкие родственники, сначала помогаешь семье. Потом помогаешь своему народу, но своему народу там кто с тобой в городе живет, кто с тобой в стране живет. Если все близкие поможены, если уже помогли всем близким, да, Рувеха Кодмин, же если всем близким помогли, то тогда помогаешь там, ну, дальше. Скажем, если помог всем евреям в своем городе, если ты еврей, помогаешь евреям в своей стране. Если помог всем татарам в своем городе, татарин, помогаешь татарам дальше. Если помог всем евреям, помогаешь жителям своего города вне зависимости от национальности. Или там, если там, ты татарин, то татарам всем помог, помогаешь вне зависимости от национальности, но в своем городе. То есть все время, как вы знаете, вот в России было, давайте все поможем там детям Африки. И всем было понятно, что это помощь не детям Африки, а чиновникам. Ну, вот есть такая очень важная идея, что помогать нужно близким, что если каждый будет обеспечивать помощь тем, кого он видит, своему близкому кругу, то с большой вероятностью не останутся люди, которым не помогли. А если все будут помогать известным детям Африки, то кроме чиновников никому не помогут. Да, еще вопросы?
Есть возможность, Риночка, пожалуйста, вам включили микрофон. Вы сейчас можете говорить?
Да, могу, спасибо. Рин...
Да, спасибо, да, вам.
Спасибо, Рина из Бостона. А я бы хотела... Во-первых, спасибо большое за уроки. Они очень познавательные, очень вдохновляющие. Спасибо
огромное. Спасибо.
Значит, я бы хотела отметить еще один аспект, почему хорошие дела приводят, увеличивают удовольствие. Потому что хорошие дела, они рождают хорошие дела со стороны людей, на которых они направлены. То есть вы получаете взамен, как бы бумерангом. Мы это все знаем замечательно. Но вопрос такой. Иногда люди делают хорошие дела, где-то имея где-то в загашнике такую мысль, что ну вот, вернутся ко мне хорошие дела, или я получу удовольствие. Где тут грань? Это очень тонкое место.
Мы немножко об этом говорили, что даже если делается доброе дело с любым намерением, самым шкурным, не просто мне вернется доброе дело, не просто хочу, чтобы мера за меру у меня было все хорошее, давай-ка я буду себя хорошо вести, все это прекрасное намерение. А вот даже шкурный интерес на уровне «пусть про меня все думают, что я хороший», «пусть про меня все думают, что я щедрый», даже это все равно остается не такого высокого уровня, но все равно остается добрым делом, и хеседом, и Всевышний это все равно будет награждать. То есть если человек уже делает хесед, это в любом случае прекрасно, и мицва, и за это идет награда. Если человек еще и старается это делать более и более с хорошими намерениями, скажем, намерение, я хочу, в принципе, запустить вот в мире вот этот вот мера за меру, чтобы вот я делаю хорошо, и все будет хорошо, это прям прекрасно. Это прям прекрасно. А если человек и потом учится это делать, потому что само по себе давание это удовольствие, это круто. А если человек потом доходит до того, что я делаю хорошо, и я становлюсь лучшим человеком, я становлюсь ближе там, кого-то к душе, я становлюсь ближе к Всевышнему, который уж вообще ничего не получает от того, что делает нам хорошо. Это, вообще офигеть, как классно.
Спасибо большое.
Это должно быть в удовольствии.
Спасибо большое. Я так понимаю, что с каким бы намерением человек не продолжал делать добрые дела, но если он продолжает, то его уровень поднимается уже как результат.
В любом случае. Хотя, конечно, там тоже есть уровни. Да. Хотя, конечно, тоже есть уровень. А особенно, когда несет помощь по адресу, товарищ не понимает, так старалась, объясняла, куда, что, как, короче, голодному хлеб, раздетому одежду. Как насчет милостыни? Когда тебе навстречу с рукой или сидят в переходе на твоем пути не в Израиле? Давайте...
Есть, Рабанит Эстер, есть точно такой же вопрос на эту же тему следом. Вот два вопроса.
А там следующий я не прочитала. Такой же, да, следующий? Бывают люди, у которых деньги, у людей такой бизнес, образ жизни. Они считаются пятниками ждущими, если они подходят протянут рукой по нужде. О, это замечательно. Значит, смотрите. Если человек протягивает руку. Во-первых, если вы еврей и протягивает руку еврей, это проблема не ответить. Евреи протягивают руку, надо давать. Не обязательно много, это может быть что-то очень маленькое, но давать надо. Если вы еврей, то есть это на самом деле как к своей национальности, к своему тому самому ближнему закон, которому говорит, что нужно помогать. Но если вы не в Израиле, и к вам кто-то протягивает руку, вы представления не знаете, кто он, все равно, честно говоря, надо давать мидаркей шалом, потому что это дороги мира. Нельзя, чтобы человек чувствовал, что из-за того, что он там тебе не твой родной человек, ты ему теперь не поможешь. Так люди приходят к ненависти, к войнам, к гневу. То есть есть о, как круто, Мирьям молодец. То есть, если, то в принципе любой человек, который протягивает руку, это другая мицва, это не мицва помочь ближнему, это мицва установить мир в мире. Ну, даркей шалом, сделать, чтобы в мире был мир. То есть вот этой маленькой, с такой, этим маленькой жертвой, пожертвованием малюсеньким, возможно, получается, что вы устанавливаете мир. И вот вы идете, и кто-то вам протягивает руку. И вы, неважно почему, ради мира или чтобы не отказать тому, кто протянул руку, вы даете какую-то маленькую денежку. А дальше могут быть две реакции. Если человеку действительно нужна помощь, его реакция будет «спасибо». Если человеку на самом деле помощь не нужна, и он ни разу не бедняк, а это его бизнес, он такой бизнесмен, который вот с такой делает свой бизнес. Он побирается, чтобы... А на самом деле он какой-то очень богатый человек. А вы дали ему маленькую денежку, то, возможно, он вообще рассердится или кинет эту денежку, или скажет вам, что это такое, кто сколько дает, вот что-то такое. Если палочки, если человек вот так реагирует на цдаку, то есть без благодарности, ему давать нельзя. То есть вы, если вы дали маленькую цдаку, и бедный возмущен, что так мало, по-хорошему даже это мало можно, ну, когда и закуп не будет забирать, но чисто по Аллахе вы ему вообще ничего не должны. Ни для мира, ни для чего. Это просто бизнесмен. Это действительно человек, который таким образом деньги зарабатывает. Поэтому это очень легко увидеть. Обычно, ну, часто.